Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр.
Да, снова мы с тобой здесь встретились, хотя я уже не чаял. Напомню, я главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, и сегодня я снова замещаю Надю.
Более того, генеральный директор еще и.
Это аудиторию точно не интересует. А вот наверняка будут интересовать твои ответы на вопросы о событиях текущей недели.
Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Предлагаю я поговорить на следующие темы. Зачем депутатам деньги? Как известно, вчера вечером был задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Натяк. События, хотя нередкое в масштабах страны, но в Петербурге не часто задерживают депутатов. Зачем или почему глава следкома Александр Бастрыкин стал журналистом? Как ты знаешь, он выступил со статьей на этой неделе в журнале «Коммерсант власть», и это широко обсуждалось. Как воспитывать ребенка, чтобы не оказаться за решеткой? Эти и другие вопросы...
Я вижу, ты готовился, у тебя прям меню вот такое, так сказать.
Да, ты сам с чего-то хочешь начать или предложишь мне?
Знаешь, вот все, что ты назвал, это, конечно, такие события, которые меркнут по сравнению с тем, Александр, что мне из Парижа прислали договор на перевод и издание Бандитского Петербурга.
Я тебя поздравляю, знаешь, Бандитского вот этого, Петербурга вот уже, это... уже нет, а дело его живет.
Как-то нет.
Хорошо, я тебя поздравляю.
Сдается 20 лет.
Ты знаешь, вот то, что наверняка близко твоей патриотической душе и уху. Скажи мне, пожалуйста...
А все либералы берут с собой в эфир телефоны мобильные?
Ты понимаешь, это...
Марки iPhone.
Это не телефон, а рабочий инструмент. И покуда вы разговариваете в эфире, мы продолжаем работать.
Не можешь прервать эту связь с Соединенными Штатами.
Да.
Так сказать, тебе надо касаться этой пуповины.
Скажи, пожалуйста, чья это цитата? Хватит играть в лжедемократию, следуя псевдолиберальным ценностям.
Слушай, могла быть моя.
Тебе завидно.
Не, нет, мне не завидно. Я просто... А чья, на самом деле? Хочешь сказать, что твоя, что ли?
Я тоже не успел. Это Александр Иванович Бастрыкин как раз.
Понимаешь, такая загадка настолько простой была, что я не хотел тебе вот подыгрывать там. Ты хочешь со статьи с этой начать, да?
Ну, раз уж так поехало, да. Это Александр Иванович Бастрыкин. Статья «Пора поставить действенный заслон информационной войне». Она так и заглавлена, да? Ну и, собственно говоря, Александр Иванович говорит, что против нас на протяжении десятилетий ведут информационную войну. Соединенные Штаты пытаются провоцировать конфликты на межнациональной почве. России нужна национальная идея. Надо определиться с пределами цензурирования в российском сегменте интернета. Блокировать сайты, несущие экстремизм, за подобную ересь. Блокировать без решения суда, пускай потом в суде оправдываются. Примерно так пишет Александр Иванович. Вести уголовную ответственность за отрицание или фальсификацию исторических событий и итогов референдума. А так как у нас общенациональный референдум, общенародный был один до сих пор, и на территории Крыма, не считая референдума того самого начала 90-х годов «да-да, нет-да», то, собственно говоря, понятно, о каком референдуме идет речь. Как тебе эти идеи?
Ну, интересные идеи. Идеи интересные, идеи, не сказать, что неожиданные. Эпиграф был бы хороший для этой статьи. Господи, выскочила у меня из головы фамилия депутата Государственной Думы, который принимал участие в убийстве Распутина. Как же его...
А там не
Пуришкевич. Пуришкевич, конечно, Пуришкевич, да. И он как-то раз сказал, пора дать понять этим маленьким взорвавшимся инородцам, что такое тяжелая рука самодержавия. Вот, в принципе, можно было бы поставить эпиграфом к этим всем...
А как ты считаешь, что Александра Ивановича сподвигло взяться за перо?
Я думаю, активная жизненная позиция. Понимаешь, Александр Иванович, он человек такой крайне совершенно энергичный, очень работоспособный, и вот он переполняемый энергией всякий раз. Я думаю, вот этот мундир генерала Следственного комитета иногда ему жмет, да, так сказать, ему больше хочется, так сказать, выйти на оперативный простор и поделиться своими мыслями с теми многими, кто, в общем-то, охотно их разделит.
Знаешь, многие вспомнили...
И я, кстати, не согласен, что ты сказал, что вот он там решил стать журналистом. Ты знаешь, Саш, это не журналистика, да, это, понимаешь, человек, выступая в формате «Особое мнение», да, значит, ты не обязательно становится журналистом. Ты
знаешь,
да?
Я бы не сказал,
что... Я вот сварил сегодня два яйца утром, это же не значит, что я...
Ты умеешь варить яйца?
Я умею не только варить яйца, понимаешь?
Я тебя этого не ожидал.
С яйцами такие вещи вытворяю. Значит, то, что я сварил два яйца сегодня, это не значит, что я стал поваром. Я вот к этому, собственно...
Ты знаешь, многие вспомнили предыдущую громкую генеральскую статью. Помнишь,
ты, кстати,
статью...
не все перечислил. Там еще об идеологии шла речь.
Ну, так национальные идеи, идеологии и так далее. Помнишь другую генеральскую статью середины 2000-х Виктора Васильевича Черкесова?
Да, конечно. Сейчас многие...
Про чекистский крюк.
Да-да-да. Сейчас очень многие вспоминают, вот в связи обсуждая, да, и так далее. Черкесов-то ведь, между прочим, тоже он высказал, ну, то, что наболело.
А ты знаешь...
И поплатился, как бы, потому что знаешь, шло это вразрез с общим трендом.
И ты знаешь еще, что удивительно. Вот Александр Иванович Бастрыкин, не просто генерал, да, глава мощнейшего силового ведомства, которого многие боятся и который сажает депутатов. Я не депутат. Так вот, выступает он с программной статьей не в российской газете, да, правительственной, а в журнале «Коммерсант Власть». Кстати, если я не ошибаюсь, Виктор Васильевич Черкесов тоже писал свою статью в «Коммерсанте».
Ну, понимаешь, какое дело, да? Проще всего государственному чиновнику большого ранга, да, значит, прийти в российскую газету и в российской, ну, или в какой-то такой вот, да, вот СМИ, которые полностью ассоциируются или с госвластью, да, так сказать. Но это как бы не комильфо. Поэтому он обратился в «Коммерсант Власть».
Знаешь, а ты знаешь, может быть, он отнес в российскую газету, а ее не взяли?
Нет, конечно, я так не думаю. Я думаю, что даже если бы...
Или понимал, что не возьмут.
Я думаю, что даже если бы он на Фонтанку прислал вот эту свою статью...
Для нас это была бы честь.
Вот, я думаю, что ты бы с руками и с ногами оторвал... Даже если бы ты там не разделял бы изложенные в этой статье взгляды, потому что, в общем, не часто, да, балуют своим творчеством.
То есть ты не видишь здесь интриги Бастрыкин. В том, что это выходит в...
Нет, совсем, нет. Конечно, не вижу, да. Вообще, мы же с тобой долгую уже жизнь живем в журналистике, поэтому... предполагать, что «Коммерсант» это какая-то оппозиционная...
Нет, я же не про оппозиционность. Значит, журналистская, да, но это семья, все-таки это не оппозиционность, но это все-таки относительно независимая, это независимая площадка, не государственная площадка.
Именно поэтому, так сказать, в какой-то мере и правильнее, да, выступать с ее страниц. Тем более, что они охотно
как ты считаешь,
предоставляют такую возможность.
Это частное мнение Александра Ивановича или за этим стоит нечто большее?
Знаешь, вот что ты понимаешь под нечто большее? Я не думаю, что его Путин уполномачивал на вот такие, значит, действия.
То есть это не согласованно, это личное творчество?
Я не думаю, что это вразрез идет с... То есть там он получил запрет некий, там не надо бы тебе этого делать. Нет, пойду напишу.
Но это же вроде бы как не его поляна, как бы, да? Это идеология, а Следственный комитет — это немножко другое.
Понимаешь, какое дело, Саш? Я думаю, что вот на самом верху, вот там, на Олимпе, да, ведь Зевс-то главный, значит, но других богов тоже много, да, и вот между ними происходят всякие разные брожения, столкновения, интриги, подставы, там, еще чего-то. И происходит постоянная борьба за попытку овладеть Зевсовым мозгом. Да, значит, кто больше туда вкладывает, кто больше влияет и так далее. А вот вопрос идеологии, он сейчас, конечно, выходит на повестку дня очень-очень так вот торжественно, строго и значимо. Потому что мне приходилось слышать мнение о том, что вот как-то там господин Бастрыкин, вы же вроде бы охранитель законов, да, так сказать, вы должны стоять на страже, да, там, в том числе Конституции, да. А в Конституции написано, что не может быть сейчас у нас некой главенствующей идеологии, да, значит, что у нас возможно только вариативность, да, там, такие взгляды. А вот, и как же так? Вот вы вместо того, чтобы, значит, охранять нашу Конституцию, выступаете с некими заявлениями, которые вроде бы, значит, идут вразрез, да. Но, во-первых, Бастрыкин как бы делает, ну, он действительно мнение свое высказывает, да, предложение формулирует. Говорит, что с его точки зрения было бы лучше. Да? Потому что Конституция, ну, тоже, это же не скрижали Моисеевы, да? Значит, это же не то, что должно быть абсолютной константой, и там никогда не меняться, и так далее. Так не бывает нигде, ни в одной стране. И по поводу идеологии я тебе скажу так. Вот слово «идеология» в нашей стране усилиями вас, вот либералов в первую очередь, оно стало, конечно, словом ругательным. Сразу за этим видится ужасный замполит, понимаешь, в какой-то засаленной фуражке, а под мышкой у него конспекты 25-го, 6-го и 7-го съезда партии, вот, и иные учебники по марксистско-ленинской подготовке, да. И он открывает рот и всякую хрень начинает нести этот замполит.
Ну, так у нас, извини, обычно, когда говорят о идеологии, а примерно так и получается.
Нет.
Вот на этой неделе состоялось учредительное собрание Всероссийской организации школьников. Присутствовали там, правда, не школьники, а учителя, директора и так далее, но тем не менее.
Ну, с тяжким звероподобным рвением, как у нас умеют исполнять даже какие-то здравые, значит, идеи, это мы все знаем. Я, позволь, по поводу идеологии все-таки договорю, да? Мы, как получилось, в начале 90-х годов оказались все немножко перекормлены идеологией. Было очень сильное чувство разочарования, да, нам слишком долго в нас вкладывали, не лучшим образом иногда вкладывали вот эти вот...
А теперь ты думаешь, будет все иначе, по-другому.
Погоди. Замшелые коммунистические идеи и так далее, да. И сгоряча тогда сказали, все, отменяем идеологию, имея в виду коммунистическую, и вообще всякую идеологию, и выплескиваем с водой вместе ребенка, значит, туда же, так сказать, в эту пропасть корыта, туда же старуху, значит, ну, старика оставили, да. Значит, дело в том, что идеология может быть не обязательно коммунистической. Идеология может быть, между прочим, либеральной. Идеология может быть, ну, самой-самой разной. И вообще идеология, которая включает, безусловно, в себя некую национальную идею, это то, что сплачивает нацию, сплачивает народ, да, это по большому счету идеология – это развернутый план. Идеология – это некое объяснение, кто мы есть суть такие, вот на настоящий момент, чего мы хотим, как мы пойдем туда, вот куда мы хотим, для чего мы это будем делать и почему нам там будет хорошо. Понимаешь, и в этом смысле ничего космически ужасного в самом понятии идеология нет.
Секунду. Я это не сказал. Нет. Почему для этого надо блокировать без суда сайты и подумать с пределами цензурирования интернета? Объясни мне.
Подожди, ну слушай, ну генерал Бастрыкин, да, не часто выходит на какую-то вот такую публичную трибуну. И тут может быть такой вот эффект, когда вот выходит, наконец, человек к микрофону, да, и ему сразу все хочется сказать, что наболело, о чем думалось бессонными зимними вечерами, так сказать, и так далее. А еще, так сказать, и вот тут некоторые, значит, посмели позволить себе накладные карманы, помнишь, как
было,
в Мюнхгаузене, да? Значит, вот тоже это нехорошо.
Ты знаешь, мне кажется, что сам посыл просто-напросто, от которого оттолкнулся Александр Иванович, он ошибочный. Потому что в начале своего труда он обозначил, что в последнее время наметилась негативная тенденция увеличения числа преступлений экстремистской и террористической направленности на 28,5%, пишет Александр Иванович. И что в 2015 году столько-то преступлений, в 2014 столько-то, но... Давайте посмотрим, да, огромное количество примеров, когда людей сажают за какие-то лайки в соцсетях, перепосты. Это то же самое, та же статистика.
Кстати, я бы эту же самую статью начал чуть-чуть с другого. Я бы начал с того, что последнее время...
Александр Иванович, возьмите Андрея Дмитриевича в соавторы.
Александр Иванович, не надо меня брать. Я вас очень прошу. Не берите меня. Знаешь, это... Анекдот знаменитый питерский, когда это во времен массового отъезда питерцев в Москву. Лежит питерская семья ночью, да, значит, в кровати, оба не спят, молчат. Вдруг жена не выдерживает, нарушает тишину и говорит: «Миша, возьми меня». Он говорит: «Успокойся, дура, мы никуда не едем». Значит, да. Музыкой навеяло, Бастрыкиным. Значит, послушай, да, я бы сказал о том, что сейчас ужесточилась информационная война в мире в целом, да, причем все воюют со всеми. Информационные войны, как правило, идут на идеологических как раз платформах. Потому что идеология, если она, ну, нормальная, разумная и нормально скармливается, да, так сказать, народу, она может быть не вредной, а наоборот полезной. Она может делать страну сильнее. Пример. Израиль. Ты же не будешь говорить, что Израиль — это государство без идеологии. Да? Ты не сможешь просто, так сказать, такое сказать, потому что это очевидно. Пример. Соединенные Штаты Америки. Есть ли там идеология? Есть, между прочим. И национальная идея тоже есть. И ровно за счет того, что они там существуют, это делает это государство, эту нацию, эту страну сильнее. Вопрос только лишь в том, да, что, как сказать, одно дело сами идеи, да, вот эта вот сформулированная идеология, да, и второе, это сказать, бывают такие грубые машины внедрения, какие-то бестактные,
вопрос,
тупые совершенно.
Кто будет формулировать,
совершенно верно.
Как ее будем принимать?
Совершенно
на
верно.
Общенациональном референдуме, за отрицание, итог которого потом можно будет угодить в тюрьму?
Ты знаешь, я тебе скажу так, по опыту истории, допустим, 20 века, ужасное, да, самые эффективные и такие вот манки идеологии, да, они не требовали никакого референдума. Они, подобно лесному пожару, да, мгновенно охватывали очень широкие массы. Другое дело, что, допустим, такие идеологии, как нацистская, да, так сказать, там, не было там референдума, да, так сказать, ну, она овладела вот этими массами. Оказалось, что она невероятно привлекательна для немцев. Да? А я тебе больше скажу, оказалось, что не только для немцев. Европа вся заболела этим.
Результат
всем.
Был нехороший, да?
Результат был ужасный, даже по большому счету, так сказать. То есть, чего говорить там, ну, трудно меня или тебя заподозрить в симпатии к каким-то нацистам, да? Но, когда ученые изучают, да, историю Третьего Рейха, да, они не могут, вовсе не разделяя ценности, скажем так, да, так сказать, Гитлера и его шайки, да, но они не могут не заметить очень интересную штуку. Они видят невероятную эффективность всей этой машины. Потому что за 12 лет, с 33-го года, когда Гитлер, да, Адольф Шикльгрубер пришел к власти, в 45-м он, так сказать, отправился в ад, куда самое ему место, да, за 12 лет они успели сделать невероятно много. Понимаешь, так сказать, с точки зрения деяний, конечно, они все, ну, большинство из них, да, дороги хорошие строили. Другое дело, какой ценой. Но, значит, они действительно успели сделать чрезвычайно много. В военном отношении, в экономическом, так сказать, каком-то смысле, да, в самых разных, я тебе скажу, направлениях. У них была очень успешная дипломатия. Они абсолютно были рукопожатные со всеми европейскими государствами.
Это известно. Вывод-то какой?
Я говорю тебе о том, что сама по себе идеология может быть очень-очень серьезным катализатором, который повысит эффективность. А вот она. Парам-пам-парабарабам, парам-пам-пам-парабарабам. Вот так вот, Александр.
Я скромно молчу.
А я просто вот расплываюсь в довольной ухмылке. Спасибо, Катюша. Ну, давай.
Понятно. Я все-таки...
Все-таки чему-то ты от меня научился. Вот этому хамской манере пить чай с ложечкой, не вынимая, понимаешь?
Я все-таки надеюсь, что при выработке идеологии государственной и национальной
идеи... Чтобы закончить с этим,
наши правители столкнутся с трудностями, и процесс затянется. Потому что,
Санечка,
кто знает, что
им придет в голову. Поверь мне, да, вот идеология, еще раз тебе говорю, да, это как раствор между кирпичами, да, не будет раствора. Кирпичи можно класть, и, в принципе, под собственным весом они как-то будут стоять и так далее, но будет все это здание очень быстро разрушаться. Когда появляется идея, завладевающая большими достаточно массами, да, это дает возможности... для быстрых каких-то преобразований, шагов, развития, там, чего угодно, да?
Но не обязательно в нужном направлении.
Не обязательно.
Да.
Вот пример того, как не обязательно в нужном направлении, нам дает сейчас Украина. Потому что тамошняя, так сказать, элита и их покровители западные и заокеанские, они поняли, что единственная возможность быстрых изменений в ту сторону, куда они хотят, это навязать народу обязательно новую идеологию, которую, так сказать, нужно туда...
Андрей, это хорошо, что у нас нет заокеанских покровителей. Скажи мне, пожалуйста, просто...
Почему так хорошо? Я не считаю, что это хорошо. Я был бы рад, если бы у нас был бы добрый и справедливый старший брат.
Ты знаешь,
вот его доброго, справедливого нет.
Я знаю эту твою печаль. Ты знаешь, я не знаю, я думаю, что ты не знал. Оказывается, депутаты могут получать взятки.
Не, я знал. Я знал.
Откуда?
А ты знаешь, я вот когда на рожи их депутатские смотрю, то мне часто приходит в голову, что не всех, конечно, да, значит, бывают симпатичные депутаты, а депутатши тоже. Вот, кстати, симпатичных депутатш, их больше, чем симпатичных депутатов. Почему такая несправедливость? Не знаю.
Хорошо.
Но и на некоторых смотришь, слушай, им упырей-маньяков играть в российских сериалах.
Хорошо, да? Подожди.
Смотришь на такого, и понимаешь, что он способен на все.
Депутат Натяк вчера вечером задержан, подозрение в получении взятки в особо крупных размерах от строительной компании, которая строит на юго-западе города. Скажи, пожалуйста, что это такое? Действительно получал? Или выборы приближающиеся? Или то и другое?
Действительно ли получал или не получал? Значит, помогут выяснить умельцы в застенках Следственного комитета. Вот в ведомстве как раз господина Бастрыкина, который больше, я думаю, не будет в ближайшее время писать статей, да, так сказать, а будет там, значит, работать с депутатами, губернаторами, там, ну, вот с этими всеми, кого нахватали в последнее время. Значит, тот первичный материал, который мы, да, вот вчера у нас жарко было в редакции, все бегали, только я один степенно ходил по коридору, так сказать, и призывал тебя, значит, поиграть в нарды, а не заниматься арестованным депутатом, да? Но вот тот первичный материал, который мы получили, он скорее все-таки свидетельствует о том, что основания для всего этого концерта были.
Ты знаешь, я добавлю, что этого первичного материала прибавилось, потому что Следком обнародовал запись разговоров, очевидно.
Ну, мы знаем подоплеку, да, так сказать,
очевидно, историю. Руководителя, да, строительной компании ВОНВ Олега Глущенко с депутатом Натяком, где речь идет о деньгах, о том, сколько компания должна на тягу и так далее. Как-то, да?
Более
Саша... сегодня мы разговаривали, Ксюша Клочкова наша, которая сейчас дописывает материал с Олегом Глущенко, и он подтвердил, да, что возникла такая коллизия, когда он регулярно вынужден был передавать господину депутату деньги. Ему не предъявлено обвинение, я пока что, да, я прошу прощения, поэтому мы соблюдаем закон, да, дай бог всем здоровья.
Кому не предъявлено?
Не предъявлено, он пока не избрана мера пресечения, да, и так далее. То есть он, покуда не остается депутатом еще, да, и, возможно, им останется, да, и дай бог. Останется, если в любом случае, недолго, потому что у нас
бывает, в сентябре выборы... депутаты и в тюрьме сидят, как да, Шутов,
были,
да,
он были там, такие, по-моему, были такие,
три раза, да,
да.
Депутатство.
Значит,
кстати, но... по-моему, с шутовских времен и не сажали...
Шевченко.
А, Шевченко, да, был.
Был еще, такой, да, депутат Сергей.
Но Шевченко. Это тоже шутовские времена.
Ну, это позже было, это начало 2000-х все-таки.
Ну, да, эхо войны.
Так вот, значит, и он говорит, да, регулярно передавал деньги... Была такая история. Ну, а потом, это в интервью, которое у нас сейчас выйдет, вице-губернатор Албин, когда узнал про это, сказал: так это же криминал, это нехорошо. Надо про это написать заявление в уполномоченные органы. И тогда, как рассказывает Олег Глущенко, он написал заявление. Машина поехала, результатом чего были вчерашние события. Но, говорит Глущенко, я имел отношение и с другими депутатами. То есть, возможно, одним натягом это не ограничится, и вскоре мы узнаем об организованном депутатском сообществе.
Санечка, дорогой мой, да, значит, давай раскроем нашим зрителям и слушателям некоторые наши закулисные секреты, да? Значит, по поводу одним ограничиться или нет. Вот говорить можно, значит, все что угодно. У нас тут один ректор тоже говорил, что знает, что все вокруг коррумпировано. Потом выяснилось, что конкретные фамилии назвать...
Забыл просто.
Забыл, да, совершенно верно. Ну, возраст, это же дело такое. Значит, ну, для нас ведь с тобой не было секретом. Не последние месяцы, не последние годы, да, о том, что... Ну, подожди, да, мы с тобой знали, что существует схема манипулирования, вот этой всей, так сказать, ситуации с градозащитниками, да, когда, может быть, вот эта вот градозащитная пехота, которая выходит с вот транспарантами, да, не дадим в обиду родной город, может быть, она выходит совершенно искренне, да. Но дальше, так сказать, есть такие вот ребята-кукловоды, да, которые вопросы решают, да, и которые говорят... Ну, достают вас вот эти вот обормоты, да? Можно сделать так, что нажим будет поменьше. Да,
напомним, что компания ВОНВ занимается реновацией квартала в Ульянке около парка Александрина, и там конфликт продолжается на протяжении нескольких лет. Рядом компания строит дом на проспекте Стачек. Вначале высота была, если не ошибаюсь, 22 этажа разрешенная, потом им понизили до 30 метров, то есть до 10 этажей, и к этому имели деятельное отношение депутаты. Вот вокруг вот этого разворачивается эта история.
Ну, ты знаешь, оперативным путем, да, к нам приходила информация, ну, знаешь,
да.
по поводу того, что не все депутаты, так сказать, одинаково чисты. Но
впервые
чисты,
это, да? получает подтверждение.
Совершенно вот в таком верно. Вот виде, да, потому что мы годами знали о том, что...
Ну, давай так, не только мы, да.
Не только мы. Это не было
секрет особым... Полишинеля.
Да, секрет Полишинеля, да. Но всякий раз мы сталкивались с тем, чтобы, например, для того, чтобы мы журналистский материал какой-то на эту тему сделали, да, у нас недостаточно, да, каких-то доказательств. И... У нас какие-то истории на ухо, рассказанные и без ссылок,
это ситуация, без того. Эта ситуация, конечно, такой мощнейший удар по градозащитному движению, которое
в последние годы набрало обороты. Я бы сказал, что это удар и по некоторым политическим партиям, сразу по двум. По Яблоку и по Справедливой России.
Справедливости ради, давай все-таки скажем, что по Яблоку нет, потому что натяг был изгнан из Яблока несколько лет назад, после предыдущих выборов, когда он не проходил в ЗАГС, а потом вдруг голоса считали неделю, как мы помним, как бы, да, и вдруг натяг оказался в законодательном собрании. А те, кто должен был пройти от Яблока, которые набирали больше него, Амосов и Беляев, они не прошли. И тогда коллеги по партии сказали Натягу, что это нехорошо, что он должен был бы сложить мандат.
Везде уже прозвучало яблочник-натяг, поэтому...
Ну, подожди, но все-таки надо говорить как есть, да?
И они предложили ему... кто первый крикнет,
я понимаю, они предложили ему сложить мандат. Он его не сложил, сказал, я останусь депутатом вместе с Резником и Галкиной. И так они стали независимыми депутатами, потом они метались, там была гражданская платформа, еще что-то. И сейчас они присоединились к Дмитриевой, а Дмитриева присоединилась к Титову. То есть, конечно, это удар по Дмитриевой. Да?
Я еще только просто...
Я просто добавлю, да, что Резник, который в тот момент был лидером питерского «Яблока», работал в школе в частной у Натяга, преподавателем истории, а Галкина была у Натяга начальником штаба на тех выборах. Там вот такая вот завязка.
Целая шайка. Значит, я же говорил. Так вот, я хочу тебе сказать, что, в принципе, сама технология, вот про вот, значит, выбегают с плакатами, да, а кто-то говорит, а мы можем их убрать, она очень не нова. Если ты помнишь...
Это стандартная схема.
Да, в 90-х милые совершенно, так сказать, культурные люди даже нацистов привлекали для, значит, разного рода митингов.
Да, я помню эту историю.
Пугало такое,
так сказать. Нет, самой по себе здесь никакого ноу-хау нету, как бы, да.
Я просто думаю, что вот началась избирательная кампания.
То есть ты все-таки думаешь, это начало избирательной кампании?
Да, я считаю, что таких совпадений, как одновременная отставка председателя горосбиркома и через день, так сказать, арестование городского депутата, пусть не яблочника, но все-таки, так сказать, значит, достаточно такого матерого, понимаешь, это не может быть таким совпадением. Это называется «началось».
Вот вечно вы видите во всем конспирологию.
Нет, я не вижу конспирологию. Здесь не нужно видеть конспирологию, да? Вот эти выборы, которые грядут, они будут веселенькими, да?
Ты знаешь, судя по всему, действительно да, потому что, значит, на этой неделе обозначила себя Элла Панфилова как председатель ЦИК, отменившая выборы в Барвихе, да, в сердце, да. Даже не Москва, не Кремль, а Барвиха. Слушай, лакшери как бы, да?
Никакое не сердце, да? Это деревня, так сказать, это Барвиха. Больше ничего.
Тем не менее, она отменила там выборы.
Там можно выборы вместе с избирателями отменять.
И это... вызвало такой, да,
отклик. И это вызвало пиар.
Значит, фактически, насколько я понимаю, она санкционировала отставку Пучнина, чего добивался долгое время спикер законодательного собрания нашего Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров и же с ним многие депутаты, значит, обвиняя формально там Пучнина в там каких-то нарушениях, которые он там нашла контрольно-счетная палата, но это на самом деле сущая ерунда. Макаров... Я думаю, что Макаров не простил ему выборы в Солнечном, которые
Макаров
должны были состояться прошлым летом.
Макаров набирает невероятную скорость, как разогнавшийся паровоз, буквально, так сказать. Он мчит в кровавом вихре.
Настоящий полковник.
Он безжалостен и стремителен, как смычок Ралдугина, понимаешь, так сказать. Он просто вот уже пилит по всем, так сказать, депутатским струнам и будет пилить дальше. Поэтому я тебе и говорю, что выборы будут веселенькие.
Выборы, да? Будут веселые. Я просто напомню, да, что Пучнин не дал состояться выборам в муниципальном образовании Солнечном в прошлом году по версии Макарова и провел выборы по своей версии. Я думаю, что именно здесь причина конфликта. А все обвинения Пучнина...
Мы насчет с ним беседовали.
Сейчас. А все обвинения... Извини, да, что я тебя перебил.
Он же не питерский.
Он, более того, он тамбовский.
Да. И вот у нас, когда с ним был такой разговор, я, значит...
68-й регион, правда, близко, если циферки те же самые.
Да, все близко, конечно, и все немножко по-другому. И он меня как-то спросил, а что вы вот думаете, может быть, одной из моих каких-то проблем? Он такой общительный же, на самом деле.
Да, он не раз был в этой студии.
И в студии, так сказать, бывал, и за пределами студии мы беседовали. И я ему как раз сказал, я говорю, знаете, мне вот кажется, что вы недооцениваете тот момент, что вы не питерский. Потому что город у нас, он такой, как говорится, живем мы тут тихо и богобоязненно. Вот. Но под вот этим всем богобоязненным, значит, под этой серой богобоязненной рябью, в этой фонтанке и в этой мойке, и в этой Неве, там такие крокодилы плавают, понимаете, которые могут перекусить в один момент. Да,
так сказать. Ну, так оно и получилось, да. Другой вопрос. Есть интрига, кто станет новым председателем. И,
ты думаешь, это интрига?
Я думаю, что это интрига, потому что, безусловно, значит, оппоненты Пучнина хотели протащить своего человека, но я думаю, что это не будет их человек. Но, тем не менее, да, выборы обещают, как это ни странно, быть интересными.
И, ты видишь, сколько времени прошло уже с отставки Пучнина?
3 дня. 2.
Да. Да. И не вбрасывание... фамилии.
Мы же написали уже, кто...
Ну, мы написали предположение.
Ну, раз Фонтанка написал, так и должно случиться.
А ты вот так вот уже считаешь, ну, конечно, да? Знаешь, Санечка, мания величия, она, значит, уступает только мании преследования.
Нет, никакой мании, абсолютно. Вот. Ну, просто, ну, зачем, да, портить информационную картину, если Фонтанка написала?
Фонтанка написала.
Да. Значит, но я думаю, что Памфилова, так или иначе, демонстрирует, что выборы должны пройти по, ну, скажем так, сценарию с тем результатом, который устроит общество, чтобы не было событий и возмущений 11-12 годов.
Памфилову очень многие недооценивают.
Я про это и говорю.
И да. Мне кажется, что все вот как-то так вот считают, что вот Чуров, он такой ужасный бородатый волшебник Чуров, который заколдовал все, значит, российские выборы, значит, и вот он все специально там так считал на радость Медведеву, так сказать.
Ну, страна-то большая.
Мы Чурова знаем хорошо. Он у нас тут, он без носок сидел.
Ну, про интимные подробности не надо, да, кто у нас без чего сидел, зачем?
Потому что он в лужу залез во дворе Ажура и заходит, говорит: Андрей, а почему вас развели в такую... Хорошо. Помнишь, когда снежные зимы-то вот эти были, да? Ну вот, но он очень интеллигентный, мягкий, добрый человек. Пишет книжки, так сказать, да, и совершенно такой в нем жесткости очень мало, да. Человек, он действительно крайне-крайне деликатный. Так вот, Памфилова, так сказать, сказал по этому поводу так. Вот некоторые, их мало, но там тот же Навальный сказал, что Памфилова это еще хуже Чурова. А вот я, говорит, в этом случае готова согласиться с Навальным.
Что он я, потом она, взял свои слова обратно.
А она, так сказать, сказала, что это правда. Она сказала, что я буду хуже Чурова. Вы, значит, еще не знаете. Это он мягкий, тихий, интеллигентный и книжки по истории пишет. А вы еще, так сказать, все, значит... страшными, так сказать, обжигающими слезами умоетесь со мной. И то, что она рьяно взялась за... Она абсолютно правильно сделала. А отмена выборов в Барвихе – это такая ничтожная статистическая погрешность, которая при этом дает такой совершенно замечательный, совершенно пиар-продукт, да, значит, и такой катарсис, и такую, так сказать, такое озонирование атмосферы.
Как ты думаешь, вот мы с тобой сказали, да, что там Дмитриева явно... теряет на этой ситуации с натягом. Кто выигрывает в городе?
Есть у нас один депутат, который, которого, значит, и друзья, и недруги полковником называют, да? Значит, у него все шансы, чтобы его генералом стали называть.
Как зовут?
Да Макаров его зовут.
Понятно.
Вячеслав Серафимович, понимаешь, который за короткое время... Просто вот метеору подобный, и всюду он, понимаешь, так сказать, и бурную совершенно интригу развивает. Да, мчится на вороном коне, понимаешь, с шашкой.
Вячеслав Серафимович явно набирает.
Набирает, конечно.
Еще как набирает. И со стороны наблюдать за этим процессом интересно.
Но причем, что любопытно, да, у меня нет ощущения, что партия, значит, которую он представляет, она также стремительно набирает вслед за ним. Вот здесь парадокс в том, что он набирает личностно.
Да, да.
Вот
да,
именно как Вячеслав Серафимович по прозвищу полковник. Ну, кстати, он и есть полковник по званию, так сказать, российской армии.
По званию и по прозвищу.
И по судьбе.
Слушай, к более приземленным вещам, касающимся очень многих. Смотри.
Но я тебе скажу такую вещь. Вот это то, что он стремительно набирает очки в нашем политическом городском раскладе, да? Ну, губернатор у нас достаточно спокойно, с юмором и так это покровительственно ко всему относится, ну, абсолютно философски. Но губернатор – это не весь Смольный. Ты знаешь не хуже меня, какое раздражение вызывает в «Желтом доме» вот эта вот активность Вячеслава Серафимовича. Не хуже меня ты знаешь, что там, в Смольном, да, интересные тоже такие крокодилы ходят по коридорам, которые тоже кое-чего могут, да. Так вот, у некоторых вот эта вот стремительность и дерзость Вячеслава Серафимовича уже зубовный скрежет вызывает, так сказать. А они могут не только скрежетать зубами, они умеют и интригу плести. И связи в Москве не только Вячеслав Серафимович имеет. Так вот, между нами девочками.
Хорошо, примем это к сведению. Смотри, да, несколько там, таких событий одного ряда за последнее время в городе. Мать выбегает из квартиры, там ей надо куда-то отлучиться, дома остается 5-летняя девочка. Мать то ли запирает квартиру, то ли недостаточно запирает. Короче, девочка выходит и катается в лифте в этом доме. Да? Это видит сосед. Сосед сообщает, куда надо. И мать получает обвинение по 125-й статье Уголовного кодекса оставление ребенка в опасности и приговаривается к исправительным работам. Еще пример на этот счет. Мальчик идет на тренировку 6-летний в спортшколу рядом с домом, как он ходит обычно. Значит, его отлавливают на улице. И, если я не ошибаюсь, по-моему, Толик штрафов... А, отправлено это в комиссию по делам несовершеннолетних, эта история. Мать заходит в сберкассу, оставляет рядышком коляску с ребенком, ей надо там переговорить по поводу кредита. Значит, когда она выходит, то же самое получает статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, и комиссия по делам несовершеннолетних будет рассматривать эту историю. И количество этих случаев плодится. В 2014 году в Петербурге было, согласно имеющимся у нас данным, 115 таких эпизодов, в 2015 году уже 213. И у меня складывается впечатление, что вот эти вот комиссии, они ростом этих дел оправдывают свое существование.
Конечно. Понимаешь, я тебе так скажу. Когда возникает любая какая-то вот структура, которая в той или иной степени обладает некими силовыми свойствами, да, просто вот по закону Паркинсона им нужно себя утвердить, поставить, показать свою силу, крутость, беспощадность и вот безжалостность, да, значит, некую, чтобы считались. Да? Это не означает обязательно, чтобы вот там чего-то вымогать. Нет, просто чтобы понимали, что здесь скала, неприступный утес, да, так сказать. Имейте в виду, да, обойти трудно. Значит, я считаю, что это не просто перегиб. Такой, перегибы на местах, раньше было такое выражение. Нет, это такая системная вещь, которая будет множиться, и это плохо.
Это неплохо, не просто плохо. Любой из родителей, имеющий несовершеннолетних детей, может попасть под этот каток, да, и получить обвинение в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. При том, что то такое воспитание, как бы, да,
да,
вот, это ведь не конкретизировано.
Дело-то как раз в том, что вот с такого рода случаями очень иногда бывает трудно. Да? Потому что оставил ребенка, он катается в лифте. Действительно, может произойти какая-то...
Ты помнишь, как у нас топтались, извини меня, на финских семьях с
русскими,
там, Бекман и так далее.
Ювенальная юстиция,
да, да. Так вот, она пришла к нам в полный рост.
Что ты меня перебиваешь-то? Да, да. Я к ней отношусь отрицательно. В силу того, что я сам, да, был... Я с 6 лет пошел в школу, да, в городе Пушкин, да.
Ты вундеркинд? Значит.
Нет, у меня просто 30 сентября день рождения, поэтому...
А я в 6 лет сам ездил в детский сад.
Совершенно
на трамвайчике.
Да, и вот. И тем не менее, посмотри, как вот из этих гадких утят мы выросли в прекрасных медийных лебедей, да? Значит,
кто-то, может быть, думает иначе.
Мы отрицательно относимся к этому кто-то, вот, и не замечаем его мнения, да? Мне родители вешали ключ на шею. Я ее убирал под рубашку вот в школьной форме и шел себе, так сказать, в школу. Приходил домой, папа, мама инженеры, да, работают в Ленинграде в научно-исследовательском институте, да. Я разогревал суп, который мама оставляла, включал плиту, да, и его ел, да, там, и там шел играть во двор или садился делать уроки. И это было нормально. И это, ну, то есть у нас, в принципе, вот наша страна, вот сейчас вот поколение, да, она все такое выросшее, да. Получается, что нас вырастили преступники. Вот мои родители, они преступники.
Конечно, да.
То, что они оставляли мне котлеты.
По нынешним временам. Просто-напросто, да.
Значит, это бред.
В лучшем случае получили бы административку,
да. Это бред. Хотя времена, конечно, изменились. Да? Я помню, как сколько, до какого класса там провожали в школу Митю и Лизу. Они уже огрызаться стали. Ну что вы там, значит, мы большие уже, мы сами пойдем, да, там, ну, в школу. Да, школа во дворе. Ограда и охранник. Раньше не было никаких охранников, никаких оград, да, так сказать, все спокойно заходят в школу и так далее. Изменилась жизнь, сильно изменилась, преступность появилась, да, детей чаще воровать стали и все такое прочее, да?
Ты думаешь, сильно чаще, я просто думаю, что
не
все, там, все знают там про Чикатило,
в советское время...
вся эта статистика в те времена очень-то обнародовалась.
Нет, убийств было значительно меньше, и значительно меньше было вообще тяжких таких преступлений, да? По целому ряду причин, в том числе потому, что вот идеология была, которая там, может, и не нравится, да, но она определенные задачи-то решает, как бы, да. Еще раз тебе говорю, я не сторонник коммунистической идеологии, да. Идеология может быть не только коммунистической, чтобы просто не возвращаться к этому. А вот, вот без идеологии это плохо, это как без соли, человек слабеет, да, значит, очень сильно в любом походе. Поэтому я, с одной стороны, против, но я тебе расскажу другую вещь. Недавно тут как-то гулял я, значит, по Морской набережной, у меня там, значит, обязательный такой каждодневный 5-километровый круг. Смотрю, машина орет, сигнализация в ней, значит, что-то такое. И два каких-то странного вида человека стоят, смотрят на эту машину. Подхожу, а там ребенок. В машине маленький ребенок орет, плачет, надрывается. Он, значит, застегнут в этом кресле, но он там как-то качается, руками машет и так далее. Видимо, вот за счет его движения сработала сигнализация. Я, значит, смотрю, думаю, что делать-то вообще, да? Запертая машина. Ребенок орет так, что аж уже такой весь, значит, какого-то свекольного цвета, понимаешь? Я думаю, а может, ему воздуха не хватает? Я смотрю, закрыто там, да, вот эти все поднятые окна там, еще что-то. Думаю, может, разбить окошко, так сказать, и, ну, вот что делать, да, так сказать? Походил, походил, значит, уже там, думаю, может, полицию вызвать, да, там, ну, потому что мальчик орет, ну, или девочка, я не знаю, кто там, маленький кулек этот. Выбегает, значит, через какое-то время из, там, из какого-то там офиса, значит, такая маман, понимаешь, так сказать, на каблуках с голым животом. Я ей говорю, алло, гараж, барышня. Я говорю, а она к машине там? Я говорю, вы вообще в уме? Нет вообще. Она мне что-то такое отвечает. Я говорю, милая, да тебе повезло, что ты сейчас вышла. Я бы там через минуту уже полицию вызвал. Что это такое? И это массовая такая история с вот этой оставлением детей в машинах. Ты подъедь к любому супермаркету крупному, да, вот, походи, посмотри, вот эти стоянки, где машины стоят, да. В каждой 10-й машине, понимаешь, там, или там 15-й, ты найдешь ребенка, которого оставили там и пошли, так сказать, в магазин.
Слушай, извини.
Я против ювенальной юстиции, но я против того, чтобы детей в машинах оставляли. Ты
пример с машины, но в квартире тогда тоже ведь нельзя оставлять.
Понимаешь,
Саш? Ты оставишь в квартире, а там электричество, там газ, там окна.
Мне кажется, что в машине это более стрёмно, потому что, во-первых, вот...
Я принципиальной разницы
не вижу. Украсть легче, например, из окошка вынул его и ушел, да?
Ты часто видел, как детей крадут из машины?
Слава богу, нет. Но меня как-то вот это вот, вот эти вот истории просто составленными...
Эти истории вызывают резонанс, потому что действительно, вот машина, вот ребенок в машине. А сколько детей по домам сидят в квартирах?
Саш,
и наверное, что там происходит? Как бы,
я, да? Я не так, знаю. Ну, вот я когда был маленьким, да, вот ничего особо, так сказать, не происходило, да? Ничем плохим не занимался. Только что на шкаф залезал и со шкафа на диван прыгал.
Мы так, думаю, что ты просто не хочешь во всем признаться.
В индейцев, да, играли. Да нет, ничего такого, правда, вот не было. Да?
Бомбочки делали?
А как же?
Конечно.
Ну, водяные бомбочки, это же милое дело.
А да? С серой, селитрой?
Да все делали мы. Ну, это нормально, Саш. Ну, в этом ничего такого. Это такие вот молодецкие забавы, понимаешь? Ты сказал, дети должны играть в игры. У детей должны быть расцарапаны коленки, так сказать, и носы. Это же дети, то они...
В машине оставить нельзя, а бомбочки делать можно.
В машине не надо оставлять.
В квартире нельзя, а в квартире можно.
В квартире, понимаешь, когда совсем маленький, я бы тоже как-то вот не оставлял, да, вот.
А мать одна, а ей, ну, помимо того, что ухаживать за ребенком,
я вот и говорю,
какие-то дела надо,
да,
сделать.
Я и говорю, что...
Где выход-то?
Сань, понимаешь, мне кажется, что с каждой конкретной историей, наверное, стоит разбираться конкретно. Но как только возникает некий орган, вот такой вот, да, вот ювенальной юстиции, он уже, так сказать, вот ведь... Проблема любого аппарата, что начинается под одну, так сказать, ребенку.
Как борьба с экстремизмом, то же самое, извини меня.
В какой-то степени, наверное, да. Потому что нужны показатели.
Что ты посоветуешь?
Тут надо говорить, тут нужно, так сказать, выступать. Тут нужно, чтобы возвысили свой голос люди, у которых есть какой-то авторитет.
Вот ты человек, у которого есть авторитет, возвысь свой голос.
Я говорю, да, я поэтому и говорю, да, что... Значит, просто так вот нельзя, да, так сказать. Надо все-таки действительно смотреть, да, что за ситуация, что за мама, да, что за ситуация в семье. А самое главное, вот когда принимают какие-то такие вот решения, нужно понимать, а будет ли от этого детям лучше. Вот у меня дети, они порой, знаешь, что заявляют? Они иногда говорят: «Папа, вот ты что там, вот, значит, пытаешься нас в угол поставить, да?» Ну, что-нибудь такое мерзкое наделают. А я говорю, вот там вот надо подключиться к источнику, значит, добра, да, потому что вы как мерзкие уроды деретесь друг с другом, ну, вот Лизка и Митька, значит, а вам надо подключиться к доброте. Они говорят, да мы уже подключились. Я говорю, нет. Ты нарушаешь наши права, так сказать, детей.
Это они набрались псевдолиберальных ценностей.
Набрались. Я говорю, я вам сейчас дам телефон тете Светы Агапитовой, уполномоченной по правам ребенка, да. Она как узнает, чьи вы дети, она вообще вот всей душой кинется заниматься именно вашей, значит, ситуацией. Нас лишат родительских прав, а вас отдадут в хорошие руки куда-нибудь на свиноферму под Новосибирском.
А что ж плохого?
И вы будете там
свежий воздух,
поросята, так сказать, большой многодетный дом, так сказать. Будете себя хорошо вести, кашу будут давать по утрам. Они говорят, не надо, мы не будем звонить тете Свете Агапитовой, нам так лучше. Ты конечно, папа, такой вот, запрещаешь нам татуировки?
Самодур.
Да, самодур такой. А у меня дочка говорит, я хочу, значит, татуировку. Я говорю, зачем? Давай я тебе на лбу напишу, дура. Значит, ты будешь ходить украшенная, да? Значит, какие татуировки? Ты что, сдурела, что ли, так сказать? Вот, значит, нарушаешь права. Я говорю, пожалуйста, опять тетя Света Агапитова, ферма Новосибирск. Она говорит, я поняла, значит, пойду отмывать, значит, то, что она там
себе рецепт воспитания вот Андрея Дмитриевича Константинова. Хорошая, кстати, хороший кейс, я возьму на вооружение. У нас, извини, почти иссякло время, еще все-таки одно событие этой недели, хорошее время событие.
Время иссякнуть не может.
Сегодня, время передачи. Хорошее событие все-таки этой недели, на которое есть смысл отреагировать. Вроде как все идет к обмену, значит, наших находящихся в Киеве Александрова и Ерофеева на Савченко.
Я тебе так скажу. Я не сильно в восторге от этого, если оно произойдет.
То есть не надо менять?
Значит, во-первых, мне будет не хватать этого шоу, так сказать, с постоянным смертельным голоданием. Во-вторых, так сказать, ей, этой, значит, как ее...
Савченко,
да. Вот, явно на пользу. Заключение размордатила она прилично, так сказать, выглядит упитанной и свежей. Вот. То, что ее будут использовать как некую пропагандистскую машину, значит, мать-героиню, так сказать.
Ну, подожди, это мы сделали эту пропагандистскую машину?
Нет, это не мы сделали.
Мы постарались,
нет,
в полный
это,
рост.
Это не мы. Если речь о моем мнении идет, то я как раз считаю, то есть, что это...
без нашего участия.
Ну, не мы ее выбирали в депутаты.
Я понимаю.
Не мы ее... выбирали в посе или куда там.
Мы все сделали для того, чтобы она там оказалась.
Нет, я так конечно не считаю, так сказать. Я думаю, что... Потом я как-то говорил, что она свой выигрышный лотерейный билет на войне, к сожалению, получила. Она-то как раз от этой войны получила больше, чем кто бы то ни было. Да? Я говорил об этом еще год назад, что, значит, она золотую рыбку вытащила, потому что она осталась жива, здорово, с руками, с ногами, так сказать, и получает еще, так сказать, подожди, неких бонусов абсолютно незаслуженных, подожди, огромное
более
количество.
Более-менее понятно.
Подожди, я не закончил, да, так сказать, еще по поводу, так сказать, этого всего. И мне не кажется, что судьба ее при этом будет долгой и счастливой, потому что...
Ну, это ее судьба, зачем...
Ну, мы же о ней говорим, как бы, да? Вот ты говоришь, надо менять, потому что это гуманно, там, то-сё. Значит, мне кажется, что она себя, во-первых, очень сильно переоценивает, это раз. Второе, что мне кажется, всей украинской элите она была гораздо более нужна и выгодна именно в роли, так сказать, постоянно мучимой узницы.
Ну, так говорят наши пропагандисты.
Нет, я не пропагандист ваш. Я говорю так, как я
мне
думаю.
Мне кажется, ты их наслушался.
Друг мой, ну, если тебе кажется, перекрестись. Вот, я имею право на свое, так сказать, мнение. Я стараюсь думать своей головой, да, и, значит, слушать я могу самые разные, так сказать, стороны, да, но обычно все-таки вот задействую свой собственный мозг. И мне кажется, что с такого рода вот историями, да, они кончаются неважно, да, так сказать, когда либо спивается человек, либо еще какие-то с ним приключаются, так сказать. Там немножко не по сеньке шапка, да, так сказать. Хотя, конечно...
Ты знаешь, я здесь с тобой соглашусь, но мне там более-менее понятно, как ее встретят в Киеве. Как ты думаешь, как встретят в Москве Александрова и Ерофеева?
Я думаю, очень скромно и очень, так сказать, не пафосно и так далее, да, потому что... Ну, что тут, как бы, такие сбитые летчики, так сказать, да, там получилось все корявенько и так далее. Знаешь, вот пропагандисты ваши все время говорили...
Наши это кто?
Ну, вот там либералы всякие, там «Эхо Москвы», «Новые газеты» и прочие дождливые каналы все время говорили о том, что они сотрудники ГРУ, сам по себе термин очень смешной, потому что в ГРУ нет сотрудников.
Их не называли сотрудниками ГРУ, их называли бойцами. ГРУ...
Да, так вот я тебе скажу такую штуку. Значит, и все время выражали сомнения по поводу того, что вот уволены они или нет. Значит,
да какая разница, скажи, пожалуйста.
Есть разница сейчас, большая.
Мне кажется, что сейчас самое главное поменять и вернуть всех домой. Как бы, всех, да? И тех, кто вот находится в Киеве, и тех, кто находится в Луганске и Донецке, и тех, кого после приговора Сенцова увезли куда-то в Якутию. Вернуть всех домой.
Всех домой, так сказать, и всем счастья разом, даром, да, как говорил... Значит, герой книги «Пикник на обочине», когда шел к этому шару, понимаешь, и не знал, что у него попросить, да? А счастье для всех и сразу даром не бывает, на самом деле. И даже вот волшебный шар из книги Стругацких вряд ли сможет здесь помочь, потому что одним больше, другим меньше. По поводу спецназа и ГРУ расскажу тебе немножко, так сказать, о традициях и нравах этой почтенной службы. Когда какая-то готовится, допустим, спецкомандировка, да, вот, ну, кого-то куда-то отправляют, да, не Донбасс, а, допустим, Аргентина, да, или там Никарагуа, или еще куда-то, да, запомни, это всегда только добровольцы. Никто никого силком никуда не гонит. Далее, так сказать, оговариваются правила, да, так сказать, ребята, да, значит, если вы влетаете, вот вы заранее знаете, так сказать, какова будет официальная позиция. Да? А официальная позиция будет делов не зная. Да? Вы согласны на это? Да, мы согласны на это, так сказать, потому что мы понимаем, почему, откуда такая необходимость берется. Дальше, так сказать, там идет группа глубинной разведки спецназа, да, так сказать, где-то там, по Сирии, так сказать, по Ираку, там, по Африке. А закон один простой, да. Попала тебе пуля в колено, да, считай, что она тебе попала в голову. Не потому, что звери. Это вот помнишь, «Азори здесь тихие»? Вот звери они раненых своих добивают, да, вот потому, как звери они и так далее. А дело не в том, что звери, да, дело в том, что есть такое понятие, как задача.
Надо идти дальше,
да. Как задача, которую нужно выполнить, и которая может быть важнее, чем жизни, так сказать, каждого из этих, так сказать, людей. Вот в этом, как сказать, есть и противоречие, так сказать, вот в этих идеологических взглядах, если хочешь. Да? Вот либеральная общественность, она говорит, самое главное – это вот человеческая жизнь, которая любым путем, любой ценой, так сказать, и так далее. А есть другой взгляд, что ради, так сказать, высокой цели, да, и важности, да, жизнь может быть принесена в жертву. Да? И вот наш там офицер, который под Пальмирой погиб, вот для того, чтобы Пальмиру вернуть человечеству, да, он пожертвовал своей жизнью, вызвал огонь на себя. И не подумал о том, что это противоречит, значит, каким-то либеральным ценностям. Так вот, когда правила игры известны заранее, а потом по каким-то причинам происходит сбой, ну, там, да, там человек слаб может оказаться, да, там, на пороге смерти, может передумать, сказать что-то лишнее, еще что-то такое, да, никто потом таких людей не будет гнобить как-то, да, так сказать, гнобить, там, я не знаю, сажать, там, убивать, там, еще чего-то такое, да. Но и торжественной встречи не будет. Потому что, как бы, есть такая формулировка в характеристиках. Вот возвращаешься из командировки, да, и тебе обязательно пишут характеристику, да. И в конце с задачами командировки справился, да. Или с задачами командировки не справился.
Понятно. Спасибо огромное. Я прошу прощения.
А понимаешь, у нас традиция. у нас в передаче обязательно есть место доброму и остроумному анекдоту.
Я не знал о ваших порядках, но я выслушаю.
И, значит, по поводу вот, справился, не справился, что может помочь справиться с поставленной задачей. Расскажу я тебе анекдот про похабень траву. Поскольку матом нельзя...
Я надеюсь, не похабно. Да.
Матом нельзя в эфире говорить, поэтому это будет похабень трава. Да? Значит, украл Кощей Бессмертный Василису Прекрасную, потому что влюбился в нее вот всем своим черным кощеевским сердцем. И он и так к ней, и сяк к ней, и вот и так... И... Нет, говорит, не люблю, вот Иванушку-дурачка люблю, а тебя не люблю, потому что ты старый, лысый, неприятный вообще мужчина совершенно. Он говорит, ну я же Кощей, я же могу там многое, там, вот там самоцветы, вот мерседесы, хочешь депутатское? Ну, нет, ни в какую. И говорит, верни меня обратно, так сказать, в русскую деревню. Где взял? Пык-мык, значит, пытается что-то к ней там... Она по рукам бьет, так сказать, кричит, значит. Он к бабе-яге говорит, слушай, вот такое дело, я вот влюбился на старости лет, а она не отвечает мне взаимностью, и по рукам бьет, и, значит, как-то кричит, верни обратно, хочу в Россию. Она говорит, ну, что-то такая, ну, не понимаю, ситуация, говорит. А депутатство предлагал? Предлагал, говорит, депутатство. Не, не. Ну да, говорит. Есть одно средство. Есть. Есть. Такое редкое, страшное, так сказать, похабень трава называется. Может помочь. Но, говорит, Кощей, надо понимать, что она очень далеко растет. За семью горами, за семью лесами, за семью морями. И идти туда 7 лет. И 7 лет ее еще искать. А потом, так сказать, 7 лет обратно через гора, через горы, реки, моря. Потом еще 7 лет ее варить надо, понимаешь? Ты готов вообще на все это пойти? Он говорит, да готов, я же, во-первых, бессмертный, у меня времени много, а потом я изнемогаю от любви. А она вот даже вот в депутаты предлагал, никак и все. Ну ладно, говорит, погружаю ее в сон, значит, волшебный. И иди, значит, ищи, вот я тебе объясню, как найти похабень траву. Ну, он ее, значит, эту Василису в волшебный сон погрузил. И, значит, собрался там, значит, и пошкандыбал, значит, через 7, значит, морей, через 7, значит, лесов и через 7 гор. Потом 7 лет искал. Он нашел эту похабень траву, понимаешь? Набрал, сколько надо, там ему сказала яга, и пошел обратно, там вот эти 7 лет, через 7 морей, полей, там все. Приходит. Она, значит, как-то его увидела, Кощей, говорит, да, ну, нашел все-таки. Угу. Ну, будем варить. Варить-то тоже 7 лет надо. Развели там этот, значит, примус волшебный. И, значит, бодяжат вот эту всю. 7 лет варили, понимаешь? Ну, 7 лет минуло. Кощей уже такой, весь такой, значит, принарядился. Говорит, ну, рассказывай, как вот применять-то похабень траву. А баба-яга так немножко кисло на него смотрит. Сейчас, говорит, остынет вот этот. Ну, говорит, слушай. Сейчас вот бери вот, вот такую чашу, да, вот видишь, хрустальную в форме черепа. И, значит, придешь и у изголовья Василисы, где она дрыхнет, поставишь. Поставишь, значит, похабень траву вот эту. И спрячься за занавеску там. Вот она же, да, под балдахином, значит, спит. И потихоньку выводи ее из волшебного сна. Она проснется. Ну, что вот проснется-то, что с просонью-то хочется попить? Тем более, сколько она спала-то, значит, пока ты ходил, пока варили это все, значит. И она потянется за вот этой, значит, отваром этой похабень травы. Ты тут ей по затылку-то рукой, и, Кощеюшка, не теряйся, не теряйся. Я к тому, что, понимаешь, Сань, вот похабень трава похабень травою, а рассчитывать в основном, конечно, надо на себя и на собственное сатанинское обаяние.
Вот на этой сказке от Андрея Дмитриевича Константинова мы закончим нынешнюю неделю и обязательно встретимся с вами снова. Спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.